8 часов 6 минут, пятница, апрель, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве прямо сейчас. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК-бот». Напоминаю, у нас есть трансляция во ВКонтакте и на Рутюб. Можно присоединяться и смотреть. А я вот здесь выкладываю видео сейчас, но пытаюсь, во всяком случае, к себе в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников», это я. Рассказы раненых военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые, сдавшись в плен в Мариуполе, проходят лечение в лечебных учреждениях ДНР. Ну вот, как... Вот это да, кто там так лупит по дороге-то? Знаете, я посмотрел некоторые уже из этих видео. В целом сейчас все выложу. Да, но трагедия в том, что вот я когда смотрю, я вам всем рекомендую посмотреть. Это один вывод напрашивается. Это русские, которые думают, что они не русские. Это поразительная история. Да. Сейчас мы даже, знаешь, как мы сделаем с тобой? Я сейчас выложу, а ты у меня начнешь это все забирать, и мы будем, может быть, какими-то частями это показывать сейчас в эфире. Сейчас. Так вот. Если хватит интернета, если меня не подведет наш местный интернет, то сейчас это все будет выкладываться в Телеграм у меня, можете посмотреть. Гудошников, двоюродный брат Давидыча, пишет Дэн Павлов. Почему? Вы кого имеете в виду именно? Какого Давидыча? На севере Москвы слышно что-то похожее на сирену, пишет Алексей. Ну, началось, Алексей, давайте еще. Воздушная тревога на севере Москвы. Ну, давайте, ну, если вдруг что-то услышите конкретно, можете рассказать. Интересная история про херсонских эскортниц, прям херсонский воробей, пишет Алексей ТТ. Ну, коротко скажу, сейчас документы нашлись и публикуются, да, ссылку я давал у себя в Телеграм на, собственно, публикацию в других Телеграм-каналах. Смысл такой, что в Херсоне существовали эскортницы, которые работали на спецслужбы Украины и, соответственно, сливали им информацию. Ну, вы поняли, какая история. Ничего нового в этом нет, все эти медовые ловушки, использование проституток в делах спецслужб, это абсолютно такая понятная, четкая вещь. Обычно, собственно, весь этот бизнес курируется как раз-таки людьми вот такого толка. Ну, курируется в каком смысле? Не обязательно кто-то на этом зарабатывает, но как минимум знают, кто куда ходит и так далее. Почему? Ну, потому что людей всегда пытаются схватить за их слабости, знаете, да? Если наркоман, то за эту слабость. Если там распутник, то за распутство его. Вот. А слабости у нас у всех есть, вы сами должны понимать, и, соответственно, вот какая-то такая история. Но лишнее доказательство... Не надо, мне Рутюб не надо открывать, я комментарии все равно только из ВКонтакте буду читать, так мне удобнее. Спасибо большое. Значит, во ВКонтакте, если вы пишете комментарии, я читаю, поэтому можно туда и, собственно, их и писать. Что случилось на Новогиреево? Очень много полицейских. Так, что случилось? Ну, что-то вы одно и то же мне присылаете, некий просто россиянин. Похоже на провокацию. Ну, давайте последим. Понятно, что, значит, наши украинские братья, некоторые в кавычках братья уже теперь, они любят нам рассказать о том, что у нас все заминировано везде. Поэтому там, смотрите, поосторожнее со своими сообщениями и распространением этих сообщений сразу везде. В украинской армии самое большое число поваров, водителей и писарей, пишет Василий. Ну да, но, понимаете, с одной стороны, вот вы сейчас про юмор, а я вам про серьезное. Вот, да, выложилось видео вот, в Телеграм, мой Гудошников называется, можете все эти видео посмотреть. Там 9 разных историй от ВСУшников, которые теперь уже не имеют в руках оружия. Значит, это все военнослужащие, бывшие 36-й бригады морской пехоты ВСУ. А ныне они военнопленные. Отношение к ним хорошее, лечат их, видите, интервью у них берут, кормят, поят. Ну, в общем, все как у нас в этом смысле положено. Не так, как у них, а вот именно так, как у нас. Поэтому давайте вот посмотрим, просто даже не знаю, с кого начать. Ну вот у меня этот парень, значит, первым вот он выложился. Вот да, вот это покажи, я это смотрел. Просто смотрите, какая история. Оцените, как он говорит, что он говорит, да. Посмотрите, как он выглядит. Ну там, не знаю, как его зовут, посмотрите, тоже важный момент. Он, по-моему, там должен сказать. И выводы придут в голову сами собой. Включаем, смотрим, слушаем. Да-да-да. Еще раз. Вячеславович. Кто-то там Вячеславович. Давайте.
Самохода артиллерийской остановки.
Ты артиллерист.
Ты звук выведи полностью, а потом перемотай на начало. Прям не убирая звук, перемотай.
Попцов Евгений Ростиславович.
Пауза.
Старший солдат.
Да, смотри. Попцов. Не Попценко. Да? Ну, я просто буду подчеркивать эти вещи, сейчас вам будет понятно. Евгений, как он там, Вячеславович, Ростиславович? Ну, сути не меняет.
Попцов Евгений Ростиславович.
Ростиславович. Попцов Евгений Ростиславович. Ну, поняли. Ну, ОФ окончание, это как Гудошников. Ну, а это только Попцов Евгений Ростиславович. А, поехали дальше, слушаем историю его.
Старший солдат.
Старший солдат.
Старший наводчик.
Старший наводчик.
Самохода артиллерийской остановки.
Ты артиллерист?
Да.
Угу. Подразделение?
Второй дивизион.
Полностью? Второй дивизион?
Второй самоходный артиллерийский дивизион. 17 танковой бригады.
Есть у него какой-нибудь... Да. Есть у него какой-нибудь, может, говор? Может, он как-то говорит не так, как мы с вами? Есть какие-то такие ощущения? У меня нет. А у вас как? Продолжаем.
Слушайте, на контракт. Кто же знал, что будет такой...
Ну, что будет такое?
Кошмар.
Кошмар.
Ну, части боевых действий.
Я надеюсь, что это нас.
Ну, только шокает. Ну, так и я могу. Кто же знал, что будет такой кошмар? Я думал, что нас отпустят. Ну, это, знаете, приехать куда-нибудь в Ростов и там, короче, дядя поинтереснее, типы в натуре вкручивают. Да? Типа, шо говорить? Ну, шо это такое, как бы? Не больно-то он украинец, как бы, да? Ну, так, на всякий случай. Этот военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Слушаем дальше.
Я. После окончания боевых действий что ты планируешь делать?
Попытаться вернуться домой, забыть этот кошмар и нахрен ту армию.
Ну, а заниматься по жизни чем собираешься?
Ну, я электрик. Продолжу свое творчество. Улучшать.
Ну вот будет потом Попцов Евгений Ростиславович улучшать свое творчество в электрике. Значит, Попцов Евгений Ростиславович выглядит как я и вы. Говорит, как мы с вами. И фамилия у него русская. Ничего, нет, пока ничего не возникло. Следующего включаем. Давайте следующего. Любого, я не выбираю. Там их всего 9 этих видео сейчас опубликовано. Это, естественно, видео публикуется Министерством обороны Российской Федерации, за что им спасибо. Давайте, вот я не знаю, кто это. Сейчас он нам расскажет свою историю, этот парень. Давайте.
Агеев Виталий Витальевич.
Тормози. Агеев Виталий Витальевич. Ну, естественно, он не Агеев, а Агеев Виталий Витальевич. Ну, это все южане наши так говорят. Что такое? Нормально, ребята. Агеев Виталий, там кто там, Вячеславович. Давай посмотрим тебя, Виталий Вячеславович. Что ты говоришь там?
Агеев Виталий Витальевич. Виталий. 36-я бригада.
Бригада.
Первая рота. Батальон морской пехоты.
Звание.
Старший матрос. Я имею право на свой выбор. Если я выйду с плена, если меня обменяют, было бы хорошо. Я бы уехал в другую страну, посмотрел, как люди живут.
Ну, это понятно.
Есть желание вернуться обратно в армию?
Нет.
По поводу потерь на заводе Ильича, какие потери понесло твое подразделение?
Процентов 80, наверное.
Убитыми или ранеными?
Всех подряд.
Родился в Киеве, живу в Херсоне.
Ты в курсе, что Херсон теперь под контролем наших сил?
Это ничего не меняет.
Собираешься вернуться в свой город?
Я уже все, я уже навоевался. Я уже ничего не собираюсь. Занимали на первых, вторых проходных.
Погромче, погромче дело.
Завода Ильича. Дальше по развитию событий я отступали вглубь и вглубь. Пока начальство 36-й комбриг со всем управлением бригады не уехали, прорвавшись с Мариуполя, оставив всех нас. Пока не началась заканчиваться еда, хотя она закончилась давно. Должны были прорваться колонны. Они решили, как нам сказали, взять удар на себя и поехали первой. Сказали, что им удалось это сделать. А мы следом не пошли, потому что...
Ну ладно, долго слушать его историю, короче говоря, слезливую, да? Дело не в этом. Опять же, Агеев... Все время забываю. По-моему, Вячеслав Вячеславович, но неважно, не суть. Агеев. Агеев. Ну, что-то опять как-то не... Получается, что не совсем прямо украинец, да? Получается, как бы Агеев. Ну, ладно. По-русски говорит нормально, вам нравится, все? Ну, примерно как наши южане все говорят, так он и говорит. Ну, иногда шо? Опять. Шо? Мы... А, немножечко певуче, говорит. Но в целом, как бы... Ну, а гэкает еще, гэкает. Так у меня дед, царство небесное, гэкал. Ну, что ж теперь? Ну, вот и все. Ну, вот и все. Давайте следующего послушаем. Это все морпехи ВСУ. Чтобы вы понимали, это те люди, которые бьются с русскими. Поняли, да? То есть, вот они, эти, говорят они, русские, пришли на нашу землю. У каждого из них, внимание, кто сейчас говорит. Ну, этот сильно раненый, давай следующего покажи. Вот, у каждого из них русская фамилия. И они говорят по-русски, внимание, и выглядят они, как русские. То есть, лежат русские, не понимающие, что они русские, которым оказывают сейчас помощь. И рассказывают о том, как они навоевались уже таки с русскими. Вот. И больше с русскими они воевать не хотят. А то, что они сами русские, им мозгов не хватает дотумкать. Ну, не хватает. Представляете, какой ужас? Это же, очевидно, Иваны, не помнящие родства. Это же, очевидно, манкурты. Русский человек, который думает, что он не русский. Он кто вообще? А это русские? Посмотрите. Морпехи ВСУ 36-й бригады. Это русские. Это не какие-то там поляки, там, допустим, или американцы. Это даже не западенцы украинские. Это русские. Посмотрите на них. Они воюют со своими братьями. Вот, русские с русскими воюют. Потому что эти думают, что они не русские. По какой причине они так думают? Почему у них такая голова? Что им в эту голову заливали всеми этими годами? Вот вопрос. Вот в чем трагедия. Вот в чем весь ужас, да? Мы себе представляем, что там какой-то, да, другой враг. А там враг мы же. Но только с другой идеологией, понимаете? С головой набекрень. Но это русские. Давайте будем говорить честно. То есть это примерно то же самое, что вот мы бы видели сейчас, если бы такая технология была там, как во Вторую мировую войну, и что говорили бы власовцы. Вот они бы такое примерно и говорили. Ну все, хватит, навоевался бы, лежал власовец. Ну вот ровно один в один бы и было бы. Ну нам что-то командиры дали приказ, ну мы пошли, ну я вообще сам оттуда, вот тут, ну я, а что ты будешь? Да я уже все, я уже хочу домой. Ну, понимаете, что это вот очевиднейшим образом кусок отколовшегося нашего народа. И ладно, когда это, знаете, говорят как-то метафорически, там, народ существовал, что там откололось. Вот, лежит на койке, говорит с вами. Чем он от вас отличается? Вот скажите. Ну, мы-то знаем, что он ничем не отличается. Как они себе это объясняют, что они, вот он лежит, Агеев вот этот, до него там был Ростиславович какой-то. Как они себе объясняют, что они какие-то другие? Почему они думают, что они вот украинцы, а мы вот русские? Вот почему они так думают? Чего они не думают, что они русские, если они русские? Черт побери. Потому что они просто родились на территории Украины. Я родился на территории Казахстана. И чё? И чё, я казах, что ли? Я не понимаю. Ну, без обид, да? Был бы казахом, сказал бы, что я казах. Ну, все казахи сейчас посмотрят на меня и скажут: «Эт, ты чё, гонишь, что ли? Какой ты казах?» И правы будут. Ну, типа, родился в Казахстане. Ну, что теперь? Ну, а родился бы я в Америке вот нечаянно. И что, я американец, что ли, был бы изо всех сил? Хотя американец это такое, собирательное понятие, честно говоря. Ну, ладно, не суть. Родился бы во Франции, все. Я потом бы сидел и говорил: ну, на самом деле, конечно, я француз. Я себя ощущаю французом в большей степени. Да ты ощущай себя хоть кем, но ты же не француз. Это же очевидно, ну, как бы при всех при вещах. Так же и здесь. Какие они украинцы? Что имеется в виду вообще? Ну, включаем. Вот этого я вообще не видел, не знаю. Что вот он сейчас будет говорить? Как его зовут? Сейчас послушаем.
Бороденский Роман Станиславович.
О, Бороденский. Вот здесь уже посерьезнее.
Потери понесла 36-я бригада убитыми и ранеными. Численностью.
Много, я могу сказать.
Сколько людей было в госпитале, кроме
тебя? Это, наверное, Мову даже знает.
В госпитале? Человек 150.
Человек 150. Лежит.
Наши ребята приехали утром.
Абсолютно чистая русская речь.
Сейчас скажу. Да.
Но он Бороденский.
Позавчера.
Тут как бы.
Вчера.
Со-со. Поляк, может? Но не суть. Немножечко, да? Но тем не менее, наши ребята приехали. Па-па-па. Вы слышите хоть чуть-чуть какой-нибудь говорок? Хоть что-то вы слышите в этом? Вот давайте дальше.
Наши ребята, ну, с моего разделения сказали, что все, хватит войны.
Хватит
войны.
Наше
командование 36-й сейчас ушло.
Ушло команда. Да, ну и они сложили оружие. Все понятно, с Бороденским тоже. Следующего давайте. Следующего. Смотрите, просто это важно, да, и послушайте. Это вот 36-я бригада морской пехоты ВСУ. Найдите 10 отличий от любого русского человека, как говорится. Кроме извращенной промытой головы, да, как это, twisted mind. Вот вы ничего больше не найдете, никаких отличий. Потому что вот сейчас выйди на улицу, и вот эти вот Бороденские, Агеевы и прочие гуляют по улице. Я не имею в виду с такой же идеологией они. Нет, это просто мы с промытыми мозгами, прикиньте. Ну, то есть, если бы нам так долго и нудно промывали мозги, то, возможно, на месте Бороденского или Агеева был бы кто-то из нас. Ну, так вот, чисто гипотетически. Представьте себе эту ситуацию. Вот так. Далее поехали.
Михайлович.
Тормози. Изотов Михаил Михайлович. 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 Михаил Михайлович Изотов. А? Ну, древний укр, естественно, как вы понимаете, да? Изотов Михаил Михайлович. Слушаем историю Михаила Михайловича. Как Михаил Михайлович не мог понять в свои годы, что он русский? Давайте послушаем.
Изотов Михаил Михайлович.
Ты пошел в армию добровольцем.
Ну да.
Почему? Пауза. Изотов Михаил Михайлович пошел в армию добровольцем. То есть Изотов Михаил Михайлович настолько тупой, что он пошел в украинскую армию сражаться с русскими, не понимая в своем возрасте, уже таком серьезном, что он русский. Имейте в виду, Изотов Михаил Михайлович пошел сражаться сам со своим народом. Вот. Добровольно. То есть его туда там цепями не приковали. Он пошел русский убивать русских добровольно. Поняли? Далее слушаем его историю.
Ну да.
Почему?
Да, ну у нас в основном денег, ну как, работы не было.
Ну вот все, тормози. Работы не было. Ну денег не было, надо было заработать. И поэтому русский Изотов Михаил Михайлович говорит: ну хорошо, пойду убивать других русских. Потому что, ну что, работы нет, а работа нужна. Вот такая работа предлагается. Работа называется убивать русских. Ты же, Изотов Михаил Михайлович, сам русский. Дурак ты. Ну, слушай, работа есть работа. Надо деньги зарабатывать. Михаил Михайлович, что ж, не было другой возможности заработать? Не мог бы уехать в Россию, что ли? У нас тут работы полно. Свободные руки нужны. У нас люди приезжают из разных-разных стран, ближних, зарубежных, и не только ближних. Ну, так было, во всяком случае, до последнего момента. Сейчас, как уж не знаю, будет. А Михаил Михайлович, ну, не мог найти себе работу. Михаил Михайлович пошел, русский Михаил Михайлович Изотов, пошел убивать других русских. и кричать, наверное, о том, что пришли они на нашу землю, эти русские, сам русский. Скажите мне, что у Михаила Михайловича в башке? Ну, серьезно. Хоть при всем том теплом отношении, которое демонстрируется ко всем военнопленным со стороны наших вооруженных сил, со стороны ДНР и ЛНР, мне правда интересно, что же у Изотова Михаила Михайловича в его тупой башке. Ну, невозможно же. Ты же русский. В зеркало глянь, в паспорт посмотри, фамилию свою прочитай. Михаил Михайлович, что такой тупой? Ну и денег надо было заработать. Ну ладно, поехали дальше, слушаем.
В принципе, чтобы куда-то ехать, это надо было или за границу ехать и работать.
А, за границу.
Как ты оказался здесь?
Ну, то есть, вот видите, он и объяснил. То есть, ну это же надо было куда-то ехать, за границу зарабатывать. Ну, то есть, ехать убивать людей, твоих же, русских убивать. Это ты молодец, это ты можешь. А вот за границу выехать, ну как, в Белоруссию разве выйдешь, да? В Россию, ну что, доедешь, что ли, когда? Ну, это ж очень тяжело, это же невозможно, нерешаемая задача. Другое дело взять в руки оружие Изотову Ивану Ивановичу и пойти убивать Ивана Ивановича Изотова с другой стороны. Ну, Иван Иванович Изотов идет, берет оружие, чтобы убить другого Ивана Ивановича Изотова. Что, их мало, что ли, этих Иван Ивановичей там? А, Михаил Михайлович, точнее, Михаил Михайлович Изотовых. Да этих Михаил Михайлович Изотовых, ну, сейчас скажешь, как грязи, обидятся все. Много их. Понимаете, много. Как Ивановых Иванов Ивановичей, тоже очень много. И вот один идет и убивает другого за деньги. Вот он говорит, ну а что, ну не за границу же ехать работать. Ну не работать же в конечном счете. Ну дальше поехали.
Добровольно сдался в плен?
Ну конечно. Ну, по-моему, добровольно, там, я не в курсе особо там, как бы, это. Так, Изотов Михаил Михайлович меня бесит больше всех, пожалуйста, можно мы его не будем больше смотреть, с ним все понятно. Изотов Михаил Михайлович. Власовец, предатель собственного народа, русский, который считает, что он не русский, и пошел добровольно убивать русских. Вечных тебе страданий моральных. Изотов Михаил Михайлович. Далее, следующий.
Мы бы раньше сдали его.
Очень плохо слышно.
Нас ничего не думала, нас просто...
Давай следующее видео, потому что не слышно. Там просто я даже не услышал, что говорит. Но в целом видно, что боец раненый там и так далее. Значит, ну и живой. Ему помогают. Это хорошо. Следующее. И просто хотелось бы, чтобы было слышно хотя бы, что говорят. Да, давайте.
Сергей Андреевич.
Кто-кто-кто? Как?
Болдырев Сергей Андреевич.
Болдырев. Еще один. Ев, ов, окончание, да, не буду объяснять, что это. Не Болдаренко он какой-нибудь, да? Не вот это все. Болдырев. Как вам, Иван Андреевич?
Болдырев Сергей Андреевич.
Сергей Андреевич. Все, человек, когда только говорит «шо» и «э», он сразу думает, что он не русский. А зря. Русский. Просто говорит «шо» и «э». Ну и «шо». Чешо, дядя, так вкручиваешь-то? Что ты гонишь в натуре? Давайте послушаем, что там Сергей Андреевич нам рассказывает.
Младший сержант.
Командир отделения. Злой. Пытаюсь
уехать домой.
Ты, смотрите, злой.
Ты понимаешь, что придется прибыть на территорию Донецкой Народной Республики?
Понимаю.
Собираешься вернуться домой?
Конечно.
Ты будешь жить в Бердянске?
У меня там сынишка, твоя жена.
Тебе не смущает, что это Донецкая Народная Республика?
Я там себя важнее.
Ну, так как вот он. Очень активные боевые действия шли уже.
Ну, все тоже понятно, спасибо. Но он такой агрессивный, конечно, видно по нему, что он это... Его отпусти, он второй раз пойдет, вот такое ощущение. А может, наоборот, испугался сильно. То есть, ну, всякое бывает, адреналин, может быть, не знаю. Но он тоже опять вот русский из Бердянска, который считает, что он не русский, и, видимо, не из Бердянска, или что вообще с ним происходит, непонятно. Такая вот, понимаете, ситуация. Это сколько мы с тобой посмотрели уже видео? Где-то 5, да? Ну, значит, у нас еще 4. Вы мне напишите, вам как, эти истории нравятся? Вам интересно? Если да, то мы продолжим. У нас есть такая возможность. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Я вам показывал ВСУшников, морпехов, так называют, которые уже теперь находятся на лечении в ДНР, с ними снимают интервью, фамилии у всех абсолютно русские, говорят они на чистейшем русском, выглядят так же, как я, ну и, в общем, русские они. При этом они почему-то думают, что они не русские. Загадка. Загадка. Можно, конечно, дальше смотреть, но я вижу, что многие говорят, да ладно, уже все понятно. Раз все понятно, а кому-то хочется, то мы сделаем по-простому. Видео, если вы захотите еще посмотреть, да, вот того, что рассказывают, значит, морпехи эти. У меня есть в Телеграм, Телеграм Гудошников, заходите и смотрите сами, самостоятельно. Можете там делиться с друзьями, если хотите, и родными. А здесь закруглить тему хочу, какой мыслью, очень простой. Мне некоторые пишут, ну а что теперь, если фамилия на Ко, то ты не русский? Конечно, русский. Конечно, русский. Какие вопросы? Ребята, друзья, товарищи, ну что вы, я элементарные вам там примеры приведу в рамках нашей радиостанции. Сергей Доренко, да? Ну, ныне покойный. Я не об этом. Почему я сакцентировал внимание именно на окончаниях ов и ев? Ну, то есть, даже формальной причины у людей нет считать, что они не русские. Даже формальной, даже окончание фамилии вообще ничего их не отличает. Ничего, в принципе, ни при каких обстоятельствах. Поэтому я это подчеркиваю. Представьте, я бы завтра, вот пришел бы в эфир, я Гудошников, да? Я пришел бы и сказал, я украинец. Вы бы мне сказали, Леша, какие основания? Я бы сказал, да вот так вот. Вот так вот. Вы, русские, всегда нас угнетали, я бы вам сказал. Сказали, о, Леш, ты что? Ты что несешь? Ты же сам же. Нет! Мне говорят, ну какие основания? Я говорю, ну не знаю, ну вот так я чувствую. Что ты чувствуешь? О чем ты вообще? Что ты говоришь? Что ты имеешь в виду? Вот. Вот такая вот страшная трагедия. Я же утверждал и буду утверждать одну вещь. Кто меня долго слушает, знает. Я считаю, что белорусы, украинцы и русские – один народ. Один. Вообще один. Да? Для смягчения позиции иногда можно говорить «братские народы». Но вообще-то один. Ну, вот я пытался, когда говорить с людьми националистического толка, что с украинцами, что с белорусами, а у меня была возможность такого общения в рамках работы моей. Ну, они со мной так, мягко говоря, не соглашались сильно, да, и рассказывали о том, что русские, ну, типа, я вообще непонятно кто, потому что я, ну, что-то, каких только версий я не слышал, я был и финно-угр, я был и, что-то там с Мордовией у них какая-то тоже там у них есть, затычка непонятная, почему-то они вот, затык какой-то, вот Мордовия, что про Мордовию мне говорили, дальше, половцем, по-моему, я был. И печенегом. Не, вот половцем, да. Что-то я какой-то половец был. Думаю, ну ладно, ну. Короче, кто угодно, только не русский. И еще я был россиянский. Вот это вот мне больше нравится. У вас не русский язык, а россиянский язык. Ну, если вы будете Пушкина в Джудасена переименовывать, то, конечно, вас рано или поздно вам покажется, что русского языка не существует, и у нас какой-то неправильный язык. Мокши мы, пишет Валерий. Да-да, мокши, мокши. Но это как раз вот Мордовия, все дела. Я, кстати, поражен этому моменту. Чичваркин же, он же из Макшанских, по-моему, нет? Чичваркин, разве нет? Вот. Как он может с этими бандеровцами общаться вообще? Как ему не противно? Валенки мы, пишет Светлана. Да, либо вот что-то такое отвлеченное. Валенки, кто там? Орда, мы ордынцы, да? Что еще он как-то... Я все-таки не смог. Колорады еще бывают, но это когда совсем расчеловечивают. И ватники, это когда тоже вот прям, знаете, чтобы даже лица не рисовать себе и изобразить, что мы какие-то другие. Эй, украинцы в кавычках. Эй, русские, считающие себя нерусскими. Мы такие же, как и вы. Эй, русские, считающие себя нерусскими. Вот. Только мы не отказались от себя. В отличие от вас. Тут и все. Мы не отказались от своего прошлого. Мы к бабушкам не приходим, чтобы их терроризировать. А вы приходите. Вы манкурты, предатели, власовцы. Вас обманули. Да? И вы обманулись. Вам это надо осознать каким-то образом? Эй, русские, живущие на Украине, сообразите уже, что вы русские. Включите уже голову, наконец. Поймите уже, что вы часть нашего большого народа. Так же, как и я. Так же, как любой из нас. Мы часть одного народа. Очнитесь. Но я не думаю, что вы меня услышите. Но вдруг услышите. А вдруг кто-то услышит. Единственное, за что вы цепляетесь, я вам серьезно говорю, почему вы считаете, что вы украинцы? Просто задумайтесь на секунду. Потому что у вас паспорт, на котором написано «Украина». Все. Все. Ничего более. Вы русские, которые посчитали, что они не русские, потому что им дали книжицу. Синюю, если я не ошибаюсь. И они по этой книжице синей определили свою вы, национальность. Такие вот пироги. Если вам так удобно, ну, то пожалуйста. Но в целом получается, что ситуация странная. Вот. Я же говорю, я вот русский, но я родился в Казахстане. От этого у меня никогда не возникало никакой такой идеи сказать, что я казах. Я к казахам отношусь очень хорошо, но я-то не казах. Просто вот потому что, ну, так служил, так сложилось. Ну, потому что, ну, был бы казах, был бы казах. Был бы еврей, был бы еврей. Был бы, там, не знаю, немец, был бы немец. Был бы, какие еще варианты? Да, французом, может быть, был бы. Ну, я же русский. Мама, папа русские. Бабушки, дедушки русские. Ну, что? Как-то так, как-то так. А помните, в жмурках Эфиоп все время утверждал, что он русский, пишет Валек. Помню, помню. Ну, кстати, это такой прикол вообще в целом. Потому что, ну, так скажем, наше солнце русской поэзии, наше все имеет корни как раз вот из тех мест. Вот. Просто я один раз сказал, что он прямо-таки из Эфиопии, и там обиделись некоторые страны, потому что у них тоже есть разногласия, там территориальные в том числе споры, там некоторые народы борются за независимость, кто-то считает, что они сепаратисты, поэтому, так мягко скажем, из тех мест, да, вот из тех мест, из тех земель примерно. А, вам же уже писали стихотворение «Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери», пишет Артем. Ну, кто мне писал? Ну, дура это написала, это стихотворение. Ну, она дура, понимаете? Приходит человек, до него существовало, ну, там, тысячи лет нашей истории. И приходит какая-то, простите, пожалуйста, многоточие ставлю, и говорит, что никогда мы не будем. И все это распространяется, и все такие, о, как она там сказала. Послушайте, не может эта девочка временная и ситуативная, которая возникла и улетучилась так же быстро, как и возникла, сломать тех вещей, которые формировались тысячу лет. Это невозможно. Это невозможно. Это чушь. Понимаете? Вот я о чем я говорю. А то, что она сказала, ну, сказала. Вот Чулпан Хаматова сейчас вот сидит в интервью где-то в Прибалтике, говорит, что если кто-то здесь что-то там говорит, его сажают, избивают возле театров. Ну, понятно, там, вымышленный мир. Чулпан Хаматова живет на своей планете. На этой планете у нее свои новости от своих СМИ каких-то. Все. Она уже не то чтобы там специально врет, я думаю, что она просто повторяет какие-то вещи фейковые, которые сама читает. Ну и ладно. Ну и ладно. А, вот и ответ на их стишок. Включите, мата нет, пишет Юрий. Да не надо, не надо никаких ответ на стишок. Вот сейчас, Юрий, честно скажу, не надо никаких... Это все, знаете, это все мелочевка. Вот эти вот люди, которые там про «никогда мы не». Да, это все мелочевка, это чисто вот манкурты, это, как бы вам сказать, продукт американской пропаганды. Ну, вот такие у нас есть, ну, я же говорю, ну, власовцы, ну, чего вы? Ну, такие есть у нас. Ну, господи, ну, вон там этот Юрий Дудь, я не знаю, это Ксения Собчак. Да что я сейчас буду перечислять, что ли, зачем? Вы сами все знаете, лишний раз их рекламировать. Ну, вот, это манкурты, это люди, у которых мозги достали, выкинули. Вот. А туда вот надули всякой лажи из разряда Ну, из разряда, пускай сами за себя, на самом деле, говорят, потому что все, что я от них слышу, это, конечно, бредни какие-то, сивые кобылы. Больше даже говорить нечего. Ну, просто вот, как бы вам сказать, вот, ну, вот Невзоров. Вот Невзоров, да? Давайте пример такой. Значит, вчера берет и публикует без проверки всякой информации видео 2013 года, значит, с испытаний там натовских, как будто бы якобы это видео того, как попали вот в наш корабль, да, в Москву, там, ракетой, точка, какой-то ракетой украинской. Ну, слушайте, человек в журналистике, в кавычках журналистики, там, десятки лет, я столько не живу на свете, сколько он в журналистике, он не может проверить один факт. Ну, просто видео проверить в интернете. Это занимает 10 секунд. Мне больше мне нечего говорить. Он просто не хочет ничего проверять. И они все не хотят проверять. И будет Чулпан Хаматова сидеть там или пить Горбатова. Как тут всех избивают, убивают вообще. 37-й год, там, вот это вот все. Это все неинтересно. Это все неинтересно вообще. Незавидная судьба всех этих перебежчиков, да, и власовцев. Всегда их будут сначала использовать как шутов гороховых. Они там будут всякую ересь нести. А потом просто про них забудут, потому что они никому не нужны будут. Вот. Надеюсь, они и здесь больше никому не понадобятся. По одной простой причине, вот, что если уж уехал, то и до свидания. Вот. Все равно, слушайте, в конечном счете все равно это все не Бунины вообще ни разу. Там. Ну и как бы Бунин еще не самый, наверное, яркий пример. Поэтому ну, уехали и уехали. Особенно не жалко телевизионных ведущих. Эти вообще прям бесполезные, никому не нужные, всегда были и всегда будут. Это вряд ли стоит об этом сожалеть. Вклад в культуру русскую у них всегда был ноль и будет ноль. Ну вот как-то так, как-то так. Поэтому стишок там написала эта дура. Да, или помните, такое с Евромайдана было, там что-то про кружевные трусики. Ну, написали и написали. Ну что ж теперь? Ну что теперь? Ну у нас есть какие-то группы сиюминутные, пятисекундные, которые пишут какие-то свои песни никому не нужные. Никогда они в историю не войдут, они никому не нужны. Мы уже один раз с вами рассуждали, знаете, так вот, на максимально общую тему культурную из разряда «А что останется, что не останется?» Я вам говорю, от современной, вот из современного искусства, масс-медиа там и прочего, останется песня «Конь». Вот она останется, вот это «Выйду ночью в поле с конем». Вот, все, сочинили народную песню, вот она останется. Все остальное, все эти там какие-то группы непонятные, которые пиарил там этот Ургант, у него такое ощущение, он специально вынимал из какого-то ада этих всех ублюдков, звал к себе, раскручивал, а потом эти ублюдки начинали высказываться по теме там политики и еще чего-то. Вот прям у Урганта была такая фишка, а давай найдем ублюдка, а то вдруг о нем никто не знает, покажем ублюдка. Показывают ублюдка, ублюдок что-то вещает потом. Обязательно у ублюдка должны быть какие-то татуировки на его тупой харе. Ну, вот это вот все, да? Ну, то есть, мерзота всякая. Всю блевотину нам показал, ну, так скажем, Ургант. Спасибо ему большое. Очень большой патриот. Вообще, дело делал огромное просто всей своей программой. Молодец. Мы от него узнали обо всех этих дегенератах. Спасибо большое. Подсветил, можно сказать. Поэтому какая-то вот такая ситуация. Вы видите, мир наш внутренний, духовный и культурный не стал беднее от исчезновения всех этих людей с медиаполя. Не стал. Мы не испытываем по этому поводу хоть сколько-нибудь какого-то стеснения. Нам хуже не становится. Почему? Я поэтому, потому что я вам говорил, завтра закрой 99% всего того, что есть, и будет очень хорошо. Хуже не будет. Потому что бесполезное зарабатывание денег происходит у людей. Ничего они не пытаются сделать, они пытаются вот заработать бабок себе как можно больше, привлечь к себе внимание. Ну и ладно. Кстати, сегодня 15 апреля, именно та дата, которую западные языки нам прочили как начало революции в России, пишет Валентин. Сегодня еще и Китай будет проводить свои учения, срочно так вот они решили, где-то там в акватории Тайваня, не Тайваня, ну, короче, вы поняли, где-то там в нужной акватории, потому что американцы стали обострять ситуацию по Тайваню. Есть сообщение, я уже это тоже в Телеграм к себе выложил. Телеграм Гудошников, если что. В Телеграме Ридовка вчера писали, власти Эстонии опасаются, что украинские беженцы завезли в страну инфекционные заболевания и займутся проституцией, пишет Моня Шнайдер. Власти Эстонии, да, сейчас вот так вот высказываются про украинских беженцев. Я не исключаю, что среди украинских беженцев есть и женщины с низкой социальной ответственностью. Дело не в этом. Дело в том, что власти Эстонии, Литвы и Латвии — это абсолютно лживые подлецы, которые подливали масло в огонь, а теперь, когда они получают людей, бежавших с Украины, они начинают кривить свою морду нацистскую и делать вид, что, ой, они нам тут заразу завезут, да, в шеи завезут еще каких-нибудь. Нацисты, они есть нацисты. Грязное, вонючее, поганое мурло нацистское, эстонское. Омерзительные. Я не могу сейчас пылать особой любовью к тем украинцам, которые бегут куда-то, еще что-то делают такое. Но когда кто-то по отношению к украинцам из эстонцев начинает в такой тональности высказываться, у меня автоматически срабатывает история: украинцы — это русские, и не эстонцам их судить. Ничего не могу с собой поделать. Хочется сразу за украинцев начать пинать под жопу всех эстонцев, которые так говорят. Хотя сегодня украинцы проявляют себя крайне негативно, как вы видите, да, и они сами заражены какими-то такими идеями. Но сколько омерзительно ведет себя эта просвещенная Европа. То есть сначала они подливали масло в огонь, специально стравливали, травили на нас украинцев, специально, да, бросали их на нас. Ну вот. А теперь они недовольны качеством. Давайте добавим, да, давайте, эстонцы, докрутим человеческого материала. Давайте. Качество человеческого материала оказалось не настолько высоким, как ожидали эстонские нацисты, да? Твари. Вот украинцы, смотрите. Вот украинцы, смотрите. Вот открывайте свои глаза. Смотрите. Вот отношения. Вы слышали что-нибудь плохое о тех беженцах, которые с территории Украины сейчас приехали на территорию нашей страны? За все те 8 лет, сколько приезжали эти люди? И сейчас там миллион больше приехали к нам. Вы слышали о них хоть что-нибудь плохое от наших? Ноль! Ничего плохого вы не слышали. Эстонии не нравитесь вы. Эстонцы считают, что вы недостаточно хороши для европейцев, что вы завезете заразу, что вы будете заниматься проституцией, что вы все бандиты и негодяи. Я, конечно, понимаю, что среди тех, кто сейчас с Украины уехал, есть и бандиты, негодяи, проститутки и так далее. Но само отношение... Само отношение. Вот тебе и Эстония, вот тебе и Латвия, вот тебе и Литва, вот тебе и Польша. Харю скривили такую, что мама не горюй. А вы как хотели? Вы хотели стравить русский народ огромный, да, и не получить из-за этого хоть каких-то убытков сами? Серьезно? Вы просто хотели посмотреть, как мы друг друга будем убивать, а вы там кайфанете где-то за границей? Серьезно? Такое у вас было желание? Ну, вы ошиблись глубоко. Вы глубоко ошиблись. И сейчас, когда вы потворствуете вооружению Украины, давайте будем говорить откровенно, особенно близлежащие все государства, вы потворствуете. Через Польшу. Польша — основной хаб вооружения, да? Через Польшу поставляется оружие в основном. Западное. Вы накачиваете своего соседа оружием. Идиоты. Это оружие будет работать не только против русских. Оно никуда просто так не растворится. Там уже американские эксперты из Блумберга говорят: слушайте, американцы так много поставляют вооружений, что это может ослабить нашу обороноспособность. То есть, ну так запихивают этого оружия, столько везут, что просто с ума можно сойти. Какие-то запредельные количества этого оружия. Вы что думаете, это оружие не расползется по близлежащим государствам? Вы думаете, оно по вашим домам не начнет стрелять в какой-то момент, потому что попадет в какие-то злые руки? Вы глубоко ошибаетесь. Сегодня Европа потворствует разжиганию дополнительному и укреплению, да, так скажем, конфликта и углублению конфликта в самом сердце Европы. Вы идиоты. Вы идиоты, европейцы. Потому что все это обязательно всплывет во всех других европейских странах. Все, что вы поставили. И не мы его туда повезем. Не мы. У нас свое оружие есть. Не мы. Другие повезут. Те, кого вы вооружаете. И вы потом будете горько об этом сожалеть. Потому что это же надо быть дебилом таким, у себя под боком делать дополнительный Афганистан. Это ладно американцам-то, какая разница, они на другом континенте. Но каким же надо быть дегенератом, чтобы вести себя, как польские власти? Ну дебилы, ну просто дебилы. Захлестнула волна национализма польские власти. И они не понимают, что они творят. когда они тащат это оружие. Россию они хотят победить. Да не победите вы Россию. Да не победите, невозможно это. А вот Украину превратить в пылающее что-то непонятное, там, сравнивают некоторые с Афганистаном и еще что-то, вот к этому вы стремитесь изо всех сил. Ну так это Афганистан не только под нашим боком, кретины, вы же тоже граничите с Украиной. Вы что думаете-то там своей башкой тупой? Либо вы думаете о том, как вы будете строить что-то там от моря до моря, да, и вас национализм ваш захлестнул, это польские власти. Либо вы вот против России, ну, готовы прям на все. Ну, так кто могилу роет кому-то другому, сам в нее и попадает в эту могилу потом. Вы так сильно ее роете, что потом можете и сами туда упасть. И нам даже ничего делать для этого будет не нужно. Потому что вы сами себе под боком создаете ад. Сами. Ничего вы не пытаетесь урегулировать. Вы дестабилизируете и дальше, еще сильнее, еще сильнее. Другой континент у американцев, ну, должен же кто-то уже объяснить это полякам и всем прибалтам, и, может быть, даже немцам. Другой континент у американцев, они сидят на отдельном своем континенте, а вы сгорите в огне все вместе с нами, идиоты. Завязывайте с этой историей. Греки уже сказали, мы все, поставлять больше ничего не будем, у нас больше ничего нет. Молодцы греки, одумались, прекрасно. Хотя бы греки одумались, великолепно. Когда одумаются прибалты и поляки? Никогда у Польши и Прибалтики нет самостоятельной власти. У них власть абсолютно вся марионеточная. Такие же марионеточные режимы, как сейчас в Киеве. Все. Поэтому они будут делать все, что соответствует интересам Соединенных Штатов Америки и, может быть, абсолютно не соответствует, а на самом деле сейчас это очевидно, абсолютно не соответствует интересам польского народа, да, народа Латвии, Литвы и Эстонии. Они не действуют в интересах своего народа, они ставят под удар свой народ. И я не имею в виду удар даже России, а я имею в виду создание у себя под боком ада вооруженного, ада неконтролируемого, где вообще не пойми, кто имеет доступ к оружию, которое может сбивать самолеты, разрушать танки, да? А если оно может делать это и другое, то уж какую-нибудь ловчонку, кассу какую-нибудь где-то разнесет на раз, банк какой-нибудь, хранилище, да просто так по людям, если пальнут, ничего хорошего не получится. И это все под боком у вас. Безумцы. Безумцы сумасшедшие. Понимаете? Вот вы кто. Если наши начнут спецоперацию в Польше или Прибалтике, то в штаны не наложим, пишет Саня. Саня, вы сами предположили, что наши что-то где-то начнут. И сами задались вопросом. Вот сами себе тогда на него и отвечайте. Наложите вы в штаны или не наложите? Украина как в Афганистане, а Польша будет жить как в Таджикистане, пишет Древоколор. Я не знаю, как будет Польша жить, но ничего хорошего у приграничных государств от того, что Украина горит огнем, да, не будет. Не будет. Поэтому надо как можно быстрее завершить, значит, начатую нашу операцию. Потому что цель нашей операции, по сути, всех боеспособных, либо заставить сложить оружие, либо отправить к праотцам. Все. И после этого вся эта вооруженность и желание подходить к этим панцерфаустам отпадет у всех. Вы видите, что плененные бойцы, которых лечат сейчас в ВСУ, они говорят, мы все навоевались, мы их воевать не хотим. Вот это самая главная цель, на самом деле, как я ее вижу. Чтобы прям вот никто не хотел воевать вообще. Все. Чтобы все такие сказали, ну, слушайте, вот мы так подумали, мы, конечно, за мир. Но это должны сказать те люди, у которых в руках сейчас оружие. Они должны это оружие сложить и сказать, я больше никогда к нему не подойду вообще. Делайте, что хотите, я к оружию не подойду. И все. Да? Чтобы их слова, когда они находятся сейчас в госпитале ДНР, когда их лечат всех, которые, тех, кто сложил оружие, чтобы их слова оказались правдой, а не рисовкой на камеру. Чтобы они действительно больше никогда не брали в руки оружие. А вот тот, у кого появится желание брать в руки оружие, они ему говорили, не делай так. Я тебе расскажу историю. Я один раз сделал, как ты, так это все закончилось очень плохо. Нафиг нам это не надо. Давай петь песни, давай сеять рожь там, какие-то яровые озимы. Давай путешествовать, давай создавать музыку, давай создавать кино. А давай. И вот создавайте свое кино. Оружие в сторону уберите. We'll be right back. 9 часов 5 минут. Пятница, апрель, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Василий говорит, а вы видели подростки на Украине, 14 лет, в форме и с оружием? Да, вот сейчас только что опубликовал тоже вот видео, как они едут. Можно показать без звука, да, я там звук не проверял пока, потому что сам с вами вот общаюсь здесь. Можно без звука показать действительно подростки. Ну, было еще и видео, где воспитанник детдома один рассказывал, как его готовили для диверсии, 14-летний. Вот. Тоже можем его показать на самом деле. Ну, сейчас сначала с этого начнем, как они едут с оружием. Странное дело, да, этот... Уже теперь вот эти разговоры про Гитлер-Югенд, они становятся не такими уж и... как бы сказать, саркастичными, это скорее реальность. Назовем, наверное, это нужно говорить не Гитлер-Югенд, только Зеленский-Югенд, правильно? Зеленский-Югенд. Ну, включайте. Ну, такое, конечно, качество, но, тем не менее, видно. Совсем мальчишка сидит. И экипировка, и оружие, и все дела, и что-то он радуется очень сильно. Ну, наверное, ему там в голову вбили, что это очень интересно и классно, война. Но, к сожалению... Наверняка он будет разочарован. Последнее сообщение от Минобороны китайского, да, Китая. Армия Китая примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство в попытке организовать независимость Тайваня. Китайцы жестко отвечают американцам, которые решили вдруг ни с того ни с сего, во-первых, нагло приехать туда, на Тайвань, и плюс еще и все время говорят о поставках оружия. Но вчера я видел информацию о том, что поставки оружия на Тайвань задерживаются в силу того, что американцы сейчас бросили все свои возможности, значит, обратили свое полное внимание на Украину. То есть они сейчас прикованы к этому ТВД, Театру военных действий. Вот. Не знаю, может быть, Китай откроет второй фронт, не знаю. Посмотрим. Думаю, баба. Видео с Байденом, пожимающим руку в воздуху, это клиника, пишет ПС. Да, я с самого начала хотел показать, но забыл. Мы начали с другой темы. Давайте покажем. Это, в общем, то самое выступление, где Байден вроде как... ну, ладно, неважно. Просто смотрите. Вот Джо Байден, новая фишка его. Он выступает, а потом прощается со всеми и... А можно звук? Вот звук. Смотрите. И жмет руку. Там у кого нет. Потом он под гимн и, ну, какие-то там марши бравые пытается куда-то уйти. Но не знает куда, он теряется. И потом все-таки куда-то уходит, всем аплодируют, улыбаются, все такое. Давайте еще разок. Смотрите, то есть вот внимательно. Джо Байден договаривает, поворачивается и протягивает руку. А там никого нет, куда он протягивает руку. И он не понимает, куда ему идти. Ну, все, не знаю, это какая-то даже вот, как комедия американская. И особенно вот эта пафосная вся музыка, да, эти марши. Давай еще разок, это приносит мне удовольствие почему-то, я не знаю почему. Может быть, и всем остальным. Джо Байден с несуществующими людьми пытается им, ну, пожать руку, то есть просто в воздуху. Серьезно, всем рекомендую. Если не можете посмотреть сейчас у нас трансляции, посмотрите у меня в Телеграм. God bless America. И поворот, и протягивает руку никому. И теряется. Знаете, что меня пугает в этой истории? С одной стороны, это смешно, да? Ну, то есть, мы все смотрели и «Полицейскую академию», и «Голый пистолет», и много еще каких смешных комедий американских, где они выстебывали своих президентов. Это, с одной стороны, смешно. С другой стороны, обалденно страшная вещь. Это руководитель мощнейшей сверхдержавы. В его распоряжении есть ядерное оружие, в его распоряжении есть огромная экономика и возможность экономических санкций и прочее, прочее, прочее. Я всего перечислять не буду, вы все понимаете. Наверное, кто постарше, тот скажет: ой, а я такое знаю, я такое видел, это же как Брежнев, когда, там, или кто-нибудь еще. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Но ведь это очень опасно, когда такое большое и сильное государство, им руководят такие люди. С другой стороны, это же ответ на вопрос, а руководят ли эти люди чем-то. Я так понимаю, если Джо Байден уже протягивает руку в пустоту, серьезно, может быть, пришла за ним сахатая? Ну, короче, ладно, неважно. Если он протягивает руку в пустоту, значит, вряд ли он что-то решает, правильно? Значит, он, ну, прям совсем номинальная фигура. И что же мы получаем в итоге? Зеленский — марионетка Байдена, а Байден сам не очень-то. Так чья марионетка? Зеленский, который марионетка Байдена? Чья марионетка Байден? Вот вопрос. И есть ли смысл говорить... Вот мы всегда рассуждаем, есть ли смысл говорить Зеленским, на мой взгляд, вообще никакого смысла говорить Зеленским нет. Но ведь, по-моему, и с Байденом нет никакого смысла говорить. Помните, не так давно были вот эти вот встречи в Женеве? Ну, это, ну, уже относительно давно было. Наш президент встречался с Байденом, они что-то обсуждали и так далее. Вот я думаю, теперь, это ж через что пришлось пройти нашему президенту и с кем приходилось говорить? С человеком, который здоровается с пустотой? С человеком, который не помнит, кто его жена? Ну, реально, это же сейчас без шуток, без всего. Я раньше думал, что просто СМИ создают образ сумасшедшего старика. Ну, про Байдена. Что, ну, это издевательство просто. Республиканцы подбирают какие-то вещи, где-то там вырезают, из контекста вырывают. Ну, послушайте, ну, когда человек реально поворачивается и здоровается с пустотой, ты можешь прям, знаешь, пустить на, как бы на повтор, просто маленьким кадром идет без звука, просто повтором, чтобы люди, кто заходит, смотрели в трансляции у нас во ВКонтакте, там, да, и на Рутюб у нас есть трансляции. Какая разница в возрасте Путина или Байдена? Она велика, пишет Павел. Байдену сейчас 79, ну, короче, 80 лет ему. Его заглючила деменция стопроцентная, пишет АМС. Кстати, некая сенаторша в США предложила объявить импичмент Байдена. Я видел, Альберт. Но я еще ни разу не видел, чтобы импичмент объявляли в Америке. Честно, вот своими глазами ни разу такого не видел. Понимаешь, в этом и преимущество настоящей колониальной демократии. Даже Бидон не разрушит Америку, пишет Помбон. Наши азиатские авторитарные лидеры, значит, увы, обречены на проигрыш. Увы, их демократия сильнее, пишет Помбон. Ну, Помбон, устойчивость, да? Устойчивость за счет того, что не так много зависит от единицы, да? То есть сам механизм, сама машина выстроена таким образом, политически-экономическая, что она вне зависимости от лидера, даже если ты туда посадишь откровенного дебила, не сломается. У нас же все запитано на одного человека. А это значит, что от этого человека и от того качества, да, понимания ситуации и там вообще характеристик личностных этого человека зависит и то, как и что будет развиваться. То есть, если это будет Горбачев, мы тут же продадим страну за пиццу, да? Ну, как-то. Если это будет Иосиф Виссарионович Сталин, тогда мы будем побеждать в войнах, но при этом там какие-то будут совершенно жесточайшие меры применяться и к нашему собственному народонаселению. Ну, вы поняли. То есть очень велика роль самого человека руководящего, и поэтому это создает, по мнению Помбона, нестабильность. Потому что, ну, сегодня, например, человек может быть во главе государства взглядов там имперских, а завтра он может быть взглядов каких-то таких, что начнет раздавать земли направо и налево. Ну, например, как это делал Ельцин, который, в общем, сказал, что можно взять столько суверенитета, столько свободы, сколько захотите. Взяли с лихвой, чего уж тут говорить. Вот сегодняшние проблемы с Украиной, это, собственно говоря, проблемы, сформировавшиеся в момент распада Советского Союза. Обратите на это свое пристальное внимание. По сути, это результат предательской политики, абсолютно разрушительной и гнусной, Ельцина. Да. Это результат абсолютно безобразного сговора, произошедшего в Беловежской пуще. Значит, и этот сговор называется Беловежские соглашения. подписанным документ. Ну, то есть, вы знаете, все прекрасно патриотически настроенные люди еще тогда видели, что просто там, ну, как говорили, 25 миллионов русских оказались по одной подписи Ельцина просто в чужой стране. Их просто выбросили. Ну, Крым, как минимум. Ну, и не только Крым. Ну, в общем-то, даже, можно сказать, и права русских, например, в Казахстане, откуда мы уехали с родителями, тоже, в общем-то, таким образом были не учтены. А как же Ленин и бомба замедленного действия, пишет Алекс. Ленин действительно с политикой коренизации и прочего в определенном смысле заложил эту мину замедленного действия. Другое дело, что Ленин и Сталин и прочие, они все-таки не рассчитывали, что Советский Союз может рухнуть. Они рассчитывали на то, что Советский Союз, он нерушимый. То есть их ошибка заключалась в том, что они посчитали, что они создали нерушимый конструкт некий. Ну или, во всяком случае, транслировали это вовне. Ну уж не знаю, как насчет Ленина, посчитал ли он так или не посчитал, да, что он создает что-то нерушимое. А вот, вот Сталин, наверное, уже думал таким образом. Хотя не знаю, он человек вроде бы был прагматичный. Что касается тех, кто был за Сталином, например, Хрущевым, я так понимаю, что вот этот уже точно считал, что Союз нерушимый. Потому и спокойно росчерком пера просто присоединил Крым, оторвал от РСФСР и к Украинской ССР присоединил. Потому что это было в рамках административного управления. Ну, так удобнее было. Ну, так и решили. А по факту оказалось, что вот это административное решение в границах нерушимого, как тогда казалось, государства, оказалось абсолютно ужасным в силу того, что само государство, нерушимое в кавычках, разрушилось. Вот. Поэтому, когда ты строишь идеологию свою на том, что ты что-то создаешь нерушимое, можно самому попасть в некую ловушку, из которой уже выхода не будет, да, когда это начнет рушиться. Исходить надо всегда из самых негативных прогнозов. Вообще, в целом, я вот так всегда подхожу к жизни. Я всегда рассчитываю на самый худший вариант, вот, но стараюсь всеми силами достичь лучшего. Понимаете, да, о чем говорю? То есть, я смотрю из всех возможных вариантов самый наихудший, принимаю его как базовый сценарий, а дальше пытаюсь этого базового сценария избежать и улучшить ситуацию. Это касается там многих разных там сфер жизни, моей личной. Я считаю, что и в политике так должно быть. В Советском Союзе в определенный момент, видимо, в некоторых кругах преобладал романтизм, и этот романтизм нас во многом погубил. Поэтому, к сожалению, вот так вот сложилось, как сложилось. Все-таки надо было исходить из того, что когда ты говоришь, что Союз нерушимый, ты это говоришь вовне, а для себя где-то на подкорке ты держишь, что РСФСР — это РСФСР, а все остальные — это все остальные. Ну, мне видится, что нужно было исходить из этого. У нас же традиционно ситуация складывалась следующим образом. Все для окраин. Все для Украин, я бы так сказал. Да, Украина — это же окраина, и поэтому все для окраин. Мы строили государство, в котором окраины жили лучше центра. Это надо понимать. Мы вкладывали все, что могли, туда. Мы там создавали заводы. Мы переносили заводы отсюда туда. Многие современные заводы, ну, как уже их нет, но тогдашние современные заводы украинские, это были заводы, перенесенные, ну, например, из Ярославля и прочее. Мы там создавали передовые производства, а здесь, собственно говоря, не собирались этого делать. По какой-то простой, может быть, непростой причине, неизвестной мне. Я думаю, здесь речь шла о том, что нужно было развить регионы, дать там толчок к дальнейшему развитию и укреплению экономики, в том числе для того, чтобы люди не стекались в один город под названием Москва, да? То есть было некое, наверное, желание, чтобы не произошла гиперцентрализация, как она вот произошла сейчас. Было ли это хорошо? Наверное, если бы удалось не потерять Советский Союз, это было правильно. Должны быть разные сильные центры, и эти центры должны держать государство. Ну, в общем, американцы по этому пути идут уже давно, и у них вроде бы получается. Вот. Другое дело, что это может разрушиться, и тогда от тебя оторвут сильные центры. И, в общем-то, так и было сделано. И вдруг оказалось, что, наверное, лучше было бы строить гиперцентрализованную модель, и тогда было бы легче воспринимать отрыв от себя чего-то на какое-то время, и легче было бы это потом вернуть. Да? Ну, если от тебя отрывают кусок поля, это кусок поля, который ты можешь вернуть. А другое дело, когда от тебя отрывают города-миллионники. Вот это уже проблема. Попробуй верни, как говорится. Завод «Коммунар» выпускал «Запорожцы», я вырос в этой прекрасной машине, пишет лимузин. А может, наоборот, Байден марионетка Зеленского, пишет Финист. Смешно. Байден на седативных или транквилизаторах, Зеленский на психостимуляторах, Макрон просто на слабительных. Вокруг наркоманы, сударь, пишет ПС. Наткнулся на видео в Рутюбе, где бизнесмен Рыбаков говорит, что якобы 15 апреля в России будет дефолт, пишет Моня Шнайдер. Значит, интересно, конечно, наверное, послушать бизнесмена Рыбакова. Но по поводу бизнесменов могу сказать следующее. Я вот наткнулся на информацию, сейчас я вам скажу, где она у меня была. Пока не публиковал, потому что не вижу, чтобы это как-то подтверждалось. Но вот есть источник, который рассказывает, что Александр Мамут в ближайшее время станет гражданином Израиля. Не знаю, правда, неправда. Посмотрим. Поэтому пока не буду утверждать. Тем не менее, я вижу, как многие российские олигархи, в кавычках, бизнесмены, в скобках, вдруг становятся израильскими. Вот понимаете, какое дело? Вот как-то так. Ну и не только израильскими. Ну вообще израильскими становятся. Вот и все. Это к тому, что вы сказали... Как вы там сказали конкретно, у меня уже вылетело. А, там, Рыбаков что-то говорит. Ну, пусть говорит. Пусть что хочет говорит. Я просто вижу, что люди, которые когда-то здесь в результате распада Советского Союза получили большие деньги, во многом незаслуженные. Я не могу сказать, что это Рыбаков, нет. Это может быть кто-то другой. Я так, в целом, да, собирательный образ сейчас сделаю. Вот. Это не персональная претензия, ни в коем случае. У меня нет ни доказательств, ни опровержений этих слов сейчас в отношении конкретного человека. Поэтому я говорю общую ситуацию. Общая ситуация, она заключается в следующем. Люди получили доступ к тому, что, собственно, в 90-е годы стало их по какому-то странному стечению обстоятельств, но можем это обсуждать, это вопросы к Чубайсу, да, к залоговым аукционам и так далее, но я не буду сейчас забивать вам голову. Ну, то есть Советский Союз создал, а эти люди забрали себе. По разным причинам. И благодаря этому они стали ультрабогатыми людьми. Все. И смысл их существования здесь заключался в том, чтобы влиять на внутреннюю политику нашей страны. Влиять в пользу, как бы это странно ни звучало, самых крупных капиталов в мире, а самые крупные капиталы в мире – это американские капиталы. Ну, так всегда было. И вот они были наместниками американцев здесь. Все, и они влияли как могли на власть. Собственно, крупный бизнесмен, влияющий на власть, и называется олигарх. И вот эта борьба с олигархами, она началась достаточно давно со стороны нашего президента. И, как видите, только сейчас, кажется, она подходит к некому логическому завершению. Крепкие они ребята, конечно, были. Вот и все, вот и все. Поэтому... О бизнесе хочется слушать людей, которые этот бизнес построили с нуля, не на воровстве и за счет своего таланта и гениальности. А о бизнесе слушать людей, которые были самыми хитрыми, самыми ушлыми и самыми вороватыми. Ну, какой бизнес? Я как только увижу, что бывший российский какой-нибудь олигарх, уехав туда, там построил какой-то успешный бизнес, я сразу скажу, да, это действительно бизнесмен. Пока я вижу следующую картину. Все олигархи, которые посваливали туда, становятся либо нищими, либо живут на те подачки, которые им там, собственно, выдают. Все. Создать бизнес заново они не могут. А это значит, что они и первый раз никакого бизнеса не создавали. Потому что если ты умеешь создавать бизнес, ты его создаешь. А это не бизнесмены. Это были не бизнесмены. Это были люди, которым, за их лояльность дали возможность, лояльность Западу, дали возможность сидеть на бабках и тратить их на всякую чепуху, типа большой лодки, на которой они будут из точки А в точку Б перемещаться и прочее, прочее, прочее. Какое-то такое у меня к ним отношение. И нет у меня никогда и не было, и не будет вот некого пиетета по отношению к этим людям. Хотя денег у них много, и меня они этими деньгами раздавить могут легко, любой. Просто раздавить и все. Стереть. Это у них возможности такие есть. Поэтому они все такие вот одинаковые, эти бизнесмены, появившиеся на территории бывшего Советского Союза после распада Советского Союза. Да? Давайте вспомним Облязова, который ярко выступал вот здесь, когда в Казахстане в начале января случились события такие, вот эти мятежи какие-то в Казахстане. Помните такого Облязова? Это отрыжка 90-х, это Облязов. Давайте вспомним Коломойского, давайте вспомним Ахметова, давайте вспомним, да много кого можно вспомнить, украинские олигархи. Такие же, как и наши олигархи. Такие же абсолютно. Один в один. И вообще по барабану. Что там думает украинский, русский народ, они никак себя с этим народом, ни с одним, ни с другим, ни с третьим, ни пятым, десятым не ассоциируют. Это их работа, это их бабки, они за них страдают там и бьются. Больше их вообще ничего не интересует. Все, они одинаковые. Вот эти люди, когда нам говорят, наши бизнесмены, наши олигархи, их олигархи, нет никаких наши олигархи, их олигархи. Капитал мировой, он наднационален, помните об этом. Нет никаких наши их. Они себя давно отделили от государства и государственных интересов, и интересов народа. Потому что если бы они себя не отделяли от этих интересов, вы бы увидели бы цветущие сады в тех городах, где родились эти олигархи. Но вот цветущих садов не увидите. Ни в Мариуполе, да, ни в других городах, ладно, там, иных. Не только украинских, но и российских. Как-то так получается, что эти люди, вот, ну, не хотят вкладываться в родные города. Вот почему-то так получается. Они хотят купить не донецкий «Шахтер», а обязательно какой-то зарубежный клуб, понимаете? Они не хотят развить футбол здесь, они хотят развить футбол там. Они не хотят купить недвижимость здесь, построить дом здесь. Они хотят построить его там. Они не хотят здесь помогать музыкантам, здесь помогать артистам. Они хотят помогать им там. Покупать им там. Они хотят приходить на «Оскар». Они не хотят приходить на вручение премии здесь. Они хотят моделей тех, чтобы те рядом с ними ходили. Они все сплошь хотят быть Илонами Масками. Но Илон Маск свой для них, а вы нет. Вы Раджи, вы никто. И вам указали на ваше место. Олигархи, уважаемые и неуважаемые. Вам указали на ваше место. Вы не справились с задачей держать власть в России в той узде, которая нужна была Западу. Вас лишили ваших денег. В одночасье вам сказали, ребята-олигархи, а вы-то со своей задачей не справились. Вы сказали, ну как, ну мы же старались, ну мы же как могли. Вы сказали, ну, знаете, работа выполнена плохо, задачи не выполнены. Не смогли вы ничего качнуть, не смогли вы ничего сломать, не смогли вы добиться результата ни военным путем, не смогли вы задушить всяческие патриотические начала в России. Не получилось у вас. Мы ваш проект сворачиваем. Дальше вы обычные жители, значит, каких угодно стран, в которые вы поедете. И Салливан вчера классно сказал, просто супер. Аплодирую стоя, значит, американской администрации всей, в том числе и военной. Он говорит, вы что, думаете, мы будем отдавать назад, что ли, деньги русских олигархов, которые мы заморозили? Ну нет, мы найдем им лучшее применение. Вот и все. Потому что это не были деньги олигархов. Это и были деньги американцев, которые олигархи держали в своих руках. Потому что за это возможность держать в своих руках, примазываться к этим деньгам, у них была задача. Задача заключалась в том, чтобы контролировать внутреннюю и внешнюю политику России. Так я это понял. Поэтому я не удивляюсь, что где-то в переговорной группе в определенный момент вдруг взял и появился Абрамович. Меня это вообще ни разу не удивило. Хотя сначала удивило, но теперь не удивляет. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Давайте пробежимся по новостям. С олигархами, значит, вся примерно история понятна. Мне некоторые говорят, ну что ж теперь, не должно быть богатых людей? Да пожалуйста, можно быть богатыми людьми. Дело не в этом. Дело в том, что тех же самых, ну давайте назовем их крупных бизнесменов и олигархов, нужно создавать внутри своей страны самостоятельно. И они должны быть патриотически настроенными, то есть прогосударственными. То есть при всех раскладах, вот посмотрите, Илон Маск против Америки не выступает. Марк Цукерберг против Америки не выступает. Вы вообще не найдете ни одного миллиардера, который выступает против Америки в Америке. Все. То есть у вас должны быть бизнес-элиты, у вас должны быть богатые люди. Эти люди могут быть сильно богатыми по сравнению со всеми остальными. Раз уж у нас капитализм, мы понимаем, что в любом случае будут сильно богатые и бедные. Обязательно. Это капитализм. Всегда так было, всегда так будет. Это врожденная болезнь капитализма. Да? Неравенство. Финансовое. Так вот. Главное, чтобы эти люди, в руках которых сосредоточены огромные деньги, да, с которыми государство взаимодействует, дает им эти деньги, в том числе для того, чтобы реализовать определенные вещи, которых государство финансирует, в которых государство вкладывает, чтобы эти люди были прогосударственными, чтобы они были государственниками по своему складу, своими, понимаете, чтобы у них, если возникло желание построить дом, даже большой, то здесь, а не в Италии. Просто понимаете, вот эта важная вещь такая. Вот он богатый человек, он хочет построить дом, и он строит его здесь. Если он хочет гулять по красивому парку, то он делает этот красивый парк в Краснодаре. Понимаете? И все ходят тоже по этому парку и говорят, ничего себе парк, а что, так можно было? Да, можно было, представляете? Можно было, да. И если бы желанием кипели там, горели вот эти люди, под которыми деньги огромные, незаслуженно им доставшиеся во многом, были бы у нас везде такие парки, дорогие друзья. Везде бы они были вот такие. Денег очень много, говорил когда-то Чубайс. Потом уехал. Вот, вы видите, да, в Турцию потом улетел где-то там. Чувствует себя белым эмигрантом, что-то такое. То есть весь смысл заключается в том, что я, например, не говорю, что должен быть какой-то прям социализм сейчас. Пожалуйста, хотите капитализм? Хотим мы все капитализм, пусть будет капитализм. Но основной базовый принцип. Тот человек, который управляет огромными деньгами, да, а по сути он это делает с молчаливого разрешения народа, вообще-то, он не должен, во-первых, выпендриваться перед людьми, этими деньгами, перед народом, потому что, как бы, чувак, мы же знаем, да, мы же все понимаем, мы же не дураки, да, ты нас не унижай, ты не делай вид, что ты такой молодец, а мы все такие дураки, мы тоже делаем свое дело, может быть, не такое большое, но тоже делаем свое дело, это первое. И второе, как только и если возникает вопрос помощи государства, он должен это делать автоматически, сразу. И вот это вот свое нытье вонючее прекратить моментально, да, которое сейчас развели многие те, кто получил деньги. Вы получили свои деньги незаслуженно, мы это прекрасно понимаем. Вам Россия эти деньги практически подарила. В зарубежных других странах вы никогда бы не стали миллиардерами, ни при каких обстоятельствах. У вас нет таланта для того, чтобы в честной конкуренции стать настолько богатыми людьми. Счастливая случайность для вас, а для вас счастливая случайность – это распад Советского Союза, для всех остальных – это трагедия и горе. Счастливая случайность для вас обернулась сказочными богатствами, которые вы, ну, не смогли никак применить, как положено. И вы их пытались все время сохранить где-то там далеко, потому что боялись, что здесь рано или поздно вас прижмут и заберут у вас. А думали, что там не прижмут и не заберут. В итоге у вас, вас прижали здесь и прижали там. Вот в чем вся фишка. Вас все-таки прижали там. Поэтому вы не чувствуете что народ за вас хоть как-то радеет. И когда очередной олигарх российский, который выводил туда свои средства и там жил, и жизнь свою связал с Западом, вот, начинает жаловаться на то, что у него там не хватает денег, нам плевать, что вам не хватает денег. Вы завтра, олигархи, начнете просто погибать на улице и просить 5 рублей вам дать, там 5 центов, 5 фунтов. Нам будет все равно. Потому что вы не вкладывались в Россию. Вы не вкладывались в тот народ, с которого вы получали деньги. Вы нас воспринимали как работу, на которую ходишь просто, чтобы бабок заработать, а не как свое призвание. Вот в чем смысл. Бизнес-элиты должны быть прогосударственными. Точка. Они должны поддерживать свое государство, потому что именно государство позволяет этим бизнес-элитам быть бизнес-элитами. Именно государство. Поэтому я не против того, чтобы у нас были очень богатые люди. Пожалуйста, если хочется, пожалуйста, не вопрос. Но только не надо делать так, чтобы богатыми людьми становились те, кто завтра при первой же возможности или сегодня дернет. Это касается культурных элит. Серьезно говорю, всех вот этих, кого рожи пиарили на телевидении годами, годами, и они дернули, да? Культурных элит касается телевидение, радио, газеты, кино, ну, много чего еще. Никакой государственной поддержки у антигосударственных идиотов и мразей быть не должно. Ты выступаешь против государства, ты не получаешь копейки от этого государства. Ни одной, вообще никак. Все, иди гуляй. Иди ищи финансирование другого государства, что, собственно говоря, и было. Дальше. Бизнес-элиты не имеют быть права космополитичными вообще ни при каких обстоятельствах. Не можете вы здесь зарабатывать, используя, по сути, уже абсолютно дешевый наш труд, труд наших людей, а там красиво тусоваться. Здесь русский Иван будет, значит, жить как попало, а вы там будете красиво ходить на своих яхтах, которые больше крейсеров некоторых длиной. Ну и вообще, вы поняли. Бизнес-элиты. Что там еще? Ну и политические элиты, это вообще-то без вопросов. Я вообще не понимаю, при каких обстоятельствах и почему дети политических лидеров российских, да, там, разного ранга, позволяют себе жить за рубежом. Для меня это загадка. Ну, я бы еще нормально отнесся к Китаю. Почему? Потому что, ну, обмен опытом и дальнейшее развитие отношений, это может быть здорово, налаживание отношений. Это правильно такое. Что они делают на Западе, я не знаю. Когда я вижу вдруг новость о том, что кто-то из там, я не буду даже фамилии сейчас называть, но так скажем, из патриотичных людей купил что-то в Прибалтике или в Польше, или там вложил какие-то средства в эти страны, там вообще в принципе, или в какой-нибудь другой натовской стране, у меня не возникает желания посочувствовать этому патриотически настроенному человеку. У меня возникает желание задать ему вопрос, зачем ты это там покупал? Тебе мало было Сочи? Тебе не нравилось Сочи? Тебе не нравится вариант Камчатка? Ты что, не можешь долететь туда на самолете? Тебе не нравится... Ладно, Сочи не нравится, хорошо. Чем плох Крым? Что плохого в Крыму? Почему надо кому-то, кто-то же покупает почему-то что-то в Болгарии? Почему-то же человек покупает в Болгарии. Почему Болгария вообще? Как можно купить не в Крыму, а в Болгарии что-то? Почему ты это делал? И ладно бы ты был человеком, который говорит, вот для меня границ не существует, мне вообще все равно, в какой стране я живу, там, Россия сегодня есть, завтра нет, меня не интересует. Это бизнес для меня, чисто бизнес. Ну так в патриотическом угаре валяются. И при этом почему-то квартирки там, сям, как можно в Прибалтике купить себе недвижимость? Это кем надо быть? Ладно бы еще тогда, когда-то давным-давно это произошло и стоит она. Но после 14 года, ну кем надо быть, чтобы там что-то взять вообще? Я не понимаю, для меня это загадка, да? Надо быть каким-то очень, видимо, хитрым человеком. Или недостаточно осознанным. Но если ты недостаточно осознанный, ты не можешь говорить другим. Ты не можешь других учить жить, если сам не научился жить. Если ты сам живешь по-другому, как ты можешь говорить тем людям, которые живут не так, как ты, как им надо жить? Ну, ты сам сначала себя подстрой хотя бы чуть-чуть. Ты сам на себя-то взгляни в зеркало, посмотри. Опа, а кажется, у меня недвижимость в странах НАТО. Я, кажется, вложился в НАТО. Но мне скажут, ну, старик, у тебя же машина-то тоже как бы немецкая. Я скажу, ну да, честно говоря, бред, конечно. Но машину-то у меня хотя бы никто не заберет. Вот я на ней доезжу, когда детали на нее кончатся, тогда я и выкину ее. Вот. Машину, по крайней мере, никто у меня не может забрать. Она вот как есть у меня, так и есть. Да, ну, кроме моего там государства, если захочет, заберет. Не знаю, ну на нужды войны и революции заберут у меня машину. Ну, заберут и заберут, поняли? Ну, когда ты там что-то покупаешь, когда ты там обосновываешься, когда там у тебя какой-то вот таунхаус у тебя в Лондоне. Ну, ты что думаешь-то, я не понимаю. Вот что в этот момент в голове? Ну, как это происходит? Ну, зачем это делать? Ну, у меня нет никаких ответов на эти вопросы. Ну, потому что вот считали, наверное, что это тоже нерушимая какое-то, вот, какая-то вещь. Вот тоже нерушимая. Что это тихая гавань. Видимо, сами все-таки тихо, подспудно внутри думали, ну, конечно, да, вот, ну, конечно, вообще в России надо бы, ну, а вот все-таки, а вдруг тут вот что-то, и мне вот надо соломочку-то подстелить. Ну, стелили себе эту соломочку. Ну, все, соломку у вас забрали уже. Ну, теперь уже наконец-то можно, наконец-то, ну, как-то до конца уже себя проявить и нормально сказать, ну, все, ну, фух, выдохнули, забрали у меня уже мою сумку, которую я всю жизнь охранял. Все. Американцы мне взяли мою сумку и сказали, ну все, она теперь наша. Пошел в жопу, они мне сказали, американцы. Ну и молодец. Единственное, зачем ты американцам эту сумку принес сам, это вопрос. Ну как бы, ладно, по дурости бывает. Люди иногда, ну, совершают глупые поступки. Ну все, можно уже с этим завязать, уже прекратить и понять, что либо ты вкладываешься в свою страну, либо как бы ты вообще непонятно зачем нужен, если честно. Ну так вот, непонятно зачем нужен. А зачем нужен ты, если ты не вкладываешь в свою страну? Зачем тебе помогать делать кино? Зачем тебе помогать делать программы на телевидении? Зачем тебе помогать делать то, пятое, десятое? Зачем вообще государству и народу в тебя вкладываться? Кому ты вообще нужен? Вот тогда задаюсь я вопросом, да, и вот задают вопрос всем тем людям, которые сами себе не могут задать этот вопрос. Чтобы ты потом купил себе яхту там, где-то на Средиземном море, и там красиво жил, что ли? Нет, покупай на Черном море яхту. Вот такое у тебя мучение, понимаешь? Страдай! В судаке твоя яхта будет. Страдай! Да, это в кавычках, я понимаю, это сарказм с моей стороны. Прекрасные места, прекрасные. Ну, руку приложи чуть-чуть. Ну, чуть-чуть вложись. Ну, забор выпрями. Ну, подкрась его. Ну, чудесные у нас есть места. Ну, только сделай. Только сделай. Нет, не буду делать. Я буду тусоваться в Монако. Вот все, вот я вот уперся башкой в этот Монако. Я в Монако буду. Почему? Потому что хочу быть частью этой элиты. Я хочу сидеть в кафе, и вдруг раз зашел Илон Маск, поел и вышел. И я чувствую, как я немножечко становлюсь тоже Илоном Маском. Я вроде как причастен, да? Хочется быть частью тусовки. Вторичные, жалкие, мелкие. Тьфу! Тьфу! Когда вы осознаете свою самоценность, когда вы уже взглянете на себя и скажете, я сам по себе ценен, моя страна сама по себе ценна, мы можем сделать все, что мы посчитаем нужным сделать. Нам нужно только приложить усилия. Космодром, значит, будет космодром. Какая-то там турбаза, если как хотите назовите. Что, мы турбазу не можем построить? А бетон закончился? Что произошло? Мы не можем построить что-то приятное для людей, сами для себя, чтобы там отдыхать. Можем, конечно. Ну, вон Галицкий, как он там? Ну, построил же, ну, парк, ну, великолепный парк, ну, в Краснодаре. Ну, что не последовать его примеру? Ну, следовать, можно же его примеру? А я вам скажу, что не последовать его примеру. Потому что, а вот у одного там, одного олигарха забрали один футбольный клуб, и он теперь хочет купить другой футбольный клуб. Правда, забрали у него английский, а он хочет купить испанский. Он опять не хочет купить наш футбольный клуб. Он опять хочет купить чужой футбольный клуб, потому что он не, к нам не имеет никакого отношения, этот человек. Ну, все, он не имеет отношения никакого к нам. Ему вообще по барабану, он там бизнесами своими занимается. Никакой социальной ответственности этого бизнеса для него не существует. Все, ну то есть нет никакой нагрузки. Он не чувствует, что он это получил, потому что вот он и поэтому он здесь обязан кому-то. Он кому здесь ничего не обязан. Получил и получил, а вам ничего не обязан. Вам вот фиги с маслом, все, больше вы ничего не получаете. А это ведь странно. Каждый богатый человек в России, каждый, ну, я имею в виду именно богатый, сильно богатый человек, распоряжающийся огромными капиталами, должен понять, что это подарок ему, подарок. Ему подарили возможность этим распоряжаться, и он обязан народу, который ему эту возможность подарил. Как, ну, как это не понять? Обязан. Не просто он, может быть, захочет, если то, он обязан, это обязанность. Это обязанность. Как этого не понять? Я не знаю, как этого не понять. А вот здесь полностью демонстрируется, ничего никому не обязан. Вот Чубайс, вот он никому ничем не был обязан здесь. Он здесь работал, он здесь зарабатывал, он здесь рисовался. Как только что-то пошло не так, как он там запланировал в своей жизни, он в Турции. Телеведущие наши прям сразу, ой, я отправился на отдых, все эти большие патриоты. В чем прикол, я не понял. То есть 23 июня 1941 года они точно так же, будь они там, сразу бы исчезли из нашей страны, сразу. Вопрос на засыпку. Если они такие, то можно говорить слово «нахрена» в эфире или нельзя? Жестковато. Нафига? Нафига не надо? Зачем, да? На кой черт? На кой ляд? Зачем они нам нужны тогда? Вот такой вопрос я задаю, родные мои все. Зачем нужны люди, которые только здесь, когда здесь хорошо? Вы можете себе представить человека, который любит свою маму, когда мама здоровая и дает денег, много денег, родители дают денег? А когда мама заболела, он встает и уходит, сука такая. Вы можете себе представить эту тварь? Я могу, вот они. Вот они все поименно, они свою рожу показали. Ну, мерзость, поганая, твари, грязь. Ну, разве нет? Ну, кто они, если они, когда их страна страдает, они встают и уходят? Кто они? Кто они? Друзья наши, они наши бизнесмены, они вообще наши. Кого они наши? Кто их может назвать нашими? Все, встали и вышли тут же. Они приходят с родным человеком, родному человеку говорят, у вас страшный диагноз, у вас 3 недели, там, допустим, да? Надо бороться, может быть, есть шанс, 1 из миллиона. Они вот так встают, говорят, 1 из миллиона, я всегда говорил, что это безнадежно, и уходят. Ну и чё? И чё, я должен их прощать, я должен к ним хорошо... Ну давайте прощать, прощать это чё, обида какая-то должна быть? Здесь не про обиду речь. Я должен их принять такими, какие они есть? Да пусть их принимают те страны, где они недвижимость покупали и где они жили. А сюда они наездами, набегами приезжали бабок заработать. Вот пускай там их принимают. Пускай там их обласкивают. Чё здесь-то? С какого перепугу? Что они сделали для моих родителей хорошего, скажите мне? Что они сделали для каждого из нас хорошего? Что свою программу вонючую? Другой будет делать свою вонючую программу. Следующий. Какая разница? Вот мало людей, которые хотят там в камеру лицом торговать. Боже мой! Боже мой! Прямо что ты? Вот не найдется следующего. Кто шутку одну напишет и потом ее произнесет. Господи, это все, это прям такой штучный товар. Сплошь мы удар получили, там, культурный какой-то по нам. Все, мы не восстановимся никогда культурно. Я не понимаю, эти люди, которые сейчас под свой... Они хоть одну песню нормальную написали, ну, серьезно, хоть одну нормальную песню. Как что не вслушаешь, это все 2 прихлопа, 3 притопа. То мальчики, то зайчики какие-то, то китазики, баньки. Дерьмо какое-то. И по словам, и по музыке просто. Где там хоть один синий платочек? Где он хоть один, который строчит пулеметчик за синий платочек? Ну, хоть один, ну, хоть кто-то, чтобы что-то написал. Ну, все дешевое, поганое, вонючее вынимание денег из карманов людей. Пичкание этих людей просто, напичкивание вот этой вот ширпотребным, вот этой грязью абсолютно, этим мусором, этим белым шумом, этой погонью, этими опилками. Бессмысленный какой-то рваниной абсолютно. Хоть рэп, хоть поп, хоть там рок. Какая-то дрянь поганая вот идет и все. Ни слов, ни музыки. Ни тем более смыслов. Какие смыслы? Чтобы перейти на уровень смыслов, а тем более надсмыслов, это надо обладать разумом большим. Это надо обладать интеллектом. Да? Нет! Какой-то вот... И все такие, боже мой, это не... Они уехали от России. Значит, это Россия, придурки, уехала от вас, говорит нам Макаревич. Серьезно, Россия уехала от нас? Я посмотрел на всех тех людей, которые уехали. Где их вклад? Что они сделали? Это что, я не понимаю? Чайковский от нас уехал? Это Достоевский сейчас сказал что-то? Бросьте, пожалуйста, эту... Ну ладно, вы не бросьте, я понимаю. Ну... Ой... И вот это вот, конечно. Жму руку, очень вдохновенно, Макс. Макс, от души говорю, всегда от души говорю. Всегда от души говорю. Потому что я этого искренне не поддерживаю и не понимаю, когда это поддерживается. Вот. Я с удовольствием буду смотреть на человека, который проявляет свои таланты, богатеет и при этом развивает наше же государство. При этом сам пускай сколько хочет зарабатывает. Я человек не, независтливый вообще. Мне вообще по барабану, сколько у кого в кармане. Серьезно говорю, всегда так было. Это, наверное, одно из моих таких основных качеств, которые мне позволяют вот, жить правильно, как мне кажется. Я независтливый. Сколько хочет пускай зарабатывает. Но можно, чтобы он страну свою любил. Чтобы он про страну свою хорошо говорил. Чтобы он стране своей... Помогал. По возможности. Не надо все отдавать. Я же не говорю, что это святой должен быть. Но по возможности. Чуть-чуть лучше. Здесь, там, 5-10. Ну, а иначе, ну, какой смысл? Зачем нам эти пиявки? Ну, сосут они из нас кровь, из нашей страны. И чё? Ну, вот они насосутся, отвалятся. Все. Ну, в чем эти комары? Вот зачем они нам? Подбежал... Выпил крови нашей, улетел куда-то, свои дела делать. Зачем он нам, этот комар? Не нужен. Уехали, да никто и не заметил отъезд их. Паразиты на теле страны, пишет Роман. Вот правильно, правильно, Роман, я вот с вами полностью согласен. Так они зачем нам? Незачем они нам. Надо воспитывать свою новую, я уж не знаю, может она вот возьмется сейчас откуда-то, сложно сказать, но новую свою элиту. Молодежи надо дать ходу. Дайте молодежи ходу, правильной молодежи. Не с татуированными вот этими лицами, которые про какие-то бургеры вечно поют, Дольче Габбана и прочие там бренды. Это все понятно, это дегенераты. Ну, то есть прямое, это именно то слово, которое нужно применить. Это дегенераты, все. Дегенеративное искусство, в кавычках, это даже не искусство. Да, дегенеративные тексты, дегенеративная музыка, вид дегенерата, поведение дегенерата. Дегенерат перед нами. Берем их в сторону. Это объект изучения психиатров. Ну, может быть, в лучшем случае психотерапевтов. Все. Молодежь хорошую, патриотичную. Надо пускать вперед. Надо пускать вперед. Тех, кто там по 10 тысяч раз уже переобулся, да, я вижу сейчас, там, значит, кто-то переобувается в патриотов, кто-то уже это несколько раз сделал. Это все понятно, это тоже, это профи в основном, да, ну, которые зарабатывают деньги. Душевного порыва у них не будет, имейте в виду. Вот если человек переобувался несколько раз, даже если он сейчас стоит на тех позициях, которые нам нужны, условно говоря, он это делает не искренне, а он это делает, потому что он считает нужным так делать, потому что это там да, приносит доход, славу, еще что-то. Это подход материальный. Значит, нужны люди, которые искренне верят. И хотят, искренне хотят, по-настоящему хотят. Вот что нужно. Это мой взгляд. Да? А чугунные зады надо двигать. Надо двигать чугунные зады. Чугунные зады, они, я понимаю, вот этот конформизм, приспособленчество. Все это ясно. Ну, есть, так пусть будет. Дайте ходу людям. Тем, которые выросли уже в правильном понимании. Тем, которым не приходилось предавать свою родину. Поймите, есть еще такая проблема, реальная, у некоторых людей... из, так скажем, из Советского Союза. Некоторые из них предали родину. Люди, родившиеся в конце 80-х, 30-летние, 35-летние, им не приходилось принимать решение, в результате которого они предавали свою родину. Это люди от и до живут в России. И это сейчас
собственно говоря, вот там 30 лет, да, 25-35 лет. Вы посмотрите, кто сейчас сражается-то на поле боя. Примерно вот этот возраст и есть. Командиры там и так далее. Понятно, что высший командный состав это старшие люди. Но вот на земле кто? Командиры и прочие, да? И люди с оружием в руках, артиллеристы там, летчики. Это все примерно вот этот возраст. 25-35, в 40 иногда залетает. Вот как-то так. Дайте им ходу. Особенно тем, кто сейчас доказывает свою верность государству, в том числе и тем, что не боится отдать жизнь за свою родину и за будущее своей родины. Надо им давать ходу. Вот что надо делать. На мой взгляд. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.